Глава 29. Солнечный свет косыми полосками пробивался в щели между планками жалюзи, падая в тишину, покой и тепло комнаты, которую я не сразу узнал. Я лежал неподвижно, полузакрыв глаза, ни о чем не думая, ни над чем не ломая голову, только наслаждаясь этим своим состоянием. Солнечный свет, тишина, мягкая постель и едва уловимый запах духов. А ведь такими духами, мелькнуло у меня, душилась Джой. «Джой!» — позвал я, быстро сев на кровать. Я вдруг вспомнил. И ночь, и дождь, и все, что произошло накануне. Дверь в соседнюю комнату была открыта настежь, но никто не откликнулся. «Джой!» — снова крикнул я, выбираясь из постели. Спустив с кровати ноги, я ощутил холодное прикосновение пола, а из неплотно прикрытого окна дул прохладный ветерок. Я подошел к двери и заглянул в соседнюю комнату. Постель после ночи была не прибрана, только кое-как прикрыта одеялом. Джой там не было. И тут я увидел приколотую к двери булавкой записку. Я сорвал ее и прочел. «Паркер, милый, я беру машину и уезжаю в редакцию. Нужно подредактировать статью для воскресного номера. Вернусь после полудня. Кстати, где то самое хваленое мужское начало? Ты даже не попытался подгрести ко мне с нескромным предложением. Джой». Я вернулся в свою комнату и, не выпуская из рук записки, присел на край кровати. Мои брюки, пиджак и рубашка были развешаны на стуле, а под ним на полу стояли ботинки с засунутыми в них носками. В одном углу стояла винтовка, которую я прихватил из лаборатории Стирлинга. Я вспомнил, что она оставалась в машине. Должно быть, перед тем, как уехать в редакцию, Джой принесла ее из машины в комнату. «Вернусь после полудня», — написала она в записке. И кровать ее была не застелена, словно она приняла как должное, что отныне мы будем жить именно так. Словно иного образа жизни не существует вообще. Словно она уже приспособилась к происшедшим переменам. И возможно, что вначале человек приспособится к новым условиям с такой же легкостью, радуясь всему, что хоть как-то избавит его от трудностей и горечи разбитых надежд. Но за этой первой кратковременной ассимиляцией придут гнев, ожесточение, осознание утраты и ощущение полной безнадежности. Джой вернулась в редакцию, чтобы поработать над статьей для воскресного номера. Мой сосед продолжал ездить в свою страховую компанию, даже теперь, когда трещал по швам его личный мирок. Все это, конечно, объяснимо, ведь человек должен есть, должен как-то существовать, должен иметь деньги. Но за этим, наверное, скрывалось нечто гораздо большее, подумал я. Для человека это было средством, может быть, единственным оставшимся в его распоряжении средством сохранить привычную рутину. Внушить себе, что жизнь изменилась не полностью, что кое-какие из старых, давно заведенных порядков остались нетронутыми. «А я?» — спросил я себя. «Что теперь делать мне?» Я мог вернуться в редакцию, сесть за свой стол и до отъезда в командировку настрочить еще несколько статей. Мне как-то даже чудно было думать об этой поездке. Она полностью вылетела у меня из головы. Будто сама идея ее была для меня новостью. Будто раньше я даже не знал о ней. А если и знал, то так давно, что вполне естественно было о ней забыть. Я мог поехать в редакцию, но, собственно, с какой целью? Чтобы написать статьи, которые никто никогда не прочтет? Статьи для газеты, которую через несколько дней, быть может, перестанут выпускать? Труд бесполезный до чертиков. Настолько бесполезный, что о нем и думать-то не хотелось. Возможно, что именно поэтому никто не пожелал меня выслушать. Если люди о чем-то не знают, они избавлены от необходимости об этом думать. Я выпустил из пальцев записку Джой, и она, затрепетав, медленно опустилась на пол. Я протянул руку и взял со стола рубашку. Я, правда, еще не решил, что мне делать, но так или иначе, прежде чем за что-нибудь возьмусь, мне следовало одеться. Я вышел на крыльцо. Стоял теплый солнечный день, скорее летний, чем осенний. Дождя как не бывало, на дворе было сухо, только кое-где сохранились маленькие лужицы, как доказательство того, что он все-таки недавно шел. Я взглянул на часы, было уже около полудня. Машина страховщика стояла перед соседним блоком, но ни его самого, ни его близких нигде не было видно. Вероятно, по субботам он не работал, и семья спала допоздна. «Как раз то, что им необходимо», — подумал я, — «небольшой подкрепляющий отдых под крышей». В конце улицы я разглядел вывеску ресторана и понял, что голоден. Там, наверное, есть телефон, а мне нужно позвонить Джой. В ресторане было душновато и не слишком чисто, но он был переполнен. Я пробрался к стойке и, подождав, пока какой-то посетитель покончил с едой, захватил освободившийся табурет. Я дал заказ подошедшей официантке, встал и протолкался сквозь толпу в угол к телефонной будке. Я втиснулся в нее и закрыл за собой дверь. Опустил монету, набрал номер и попросил телефонистку соединить меня с Джой. «Ну как, отредактировала свою статью?» — спросил я. «Соня ты, Соня!» — промурлыкала она. «Ты давно встал?»
«Только что. Как дела?»
«Гевин рвет и мечет. Поступили кое-какие интересные сведения, а он не может их использовать».
«Что-нибудь о...»
«Не знаю», — ответила Джой, видимо, поняв, о чем я собираюсь спросить. «Возможно. В банках обнаружена недостача денег. Известно, что...»
«Недостача денег? Так ведь Дау только вчера мне говорил, что банки забиты деньгами».
«Наверное, так оно и было», — сказала она. «Но с тех пор картина изменилась. Еще вчера в полдень деньги были на месте, а вечером к закрытию огромные суммы просто-напросто исчезли».
«И ни из кого слова не вытянешь», — предположил я.
«Точно. От тех, кого Гевину и Дау удалось поймать, толку не добьешься. Они ничего не знают. Со многими же, с теми, кто поважнее и посолиднее, они вообще не могут связаться. Сам знаешь, как обстоит дело с банковскими служащими в субботу. Их разве найдешь?»
«Где уж», — согласился я. «Кто на рубалке, кто в гольф играет».
«Паркер, ты думаешь, что тут не обошлось без Этвуда?»
«Не знаю», — ответил я. «Но меня бы это ничуть не удивило. Попробую навести справки».
«Интересно, как?» — насторожившись, спросила она.
«Я мог бы съездить в усадьбу Белмонт. Этвуд ведь предлагал».
«Мне это не нравится», — резко перебила она. «Ты однажды уже там побывал».
«Я не стану нарываться на неприятности. С Этвудом я как-нибудь управлюсь».
«У тебя нет машины».
«Я возьму такси».
«На такси у тебя нет денег».
«Шофер отвезет меня туда и привезет обратно», — сказал я. «На обратном пути я могу заехать в редакцию, получить деньги и расплатиться с ним».
«Все-то ты продумал», — заметила она.
«Ну, во всяком случае, почти все».
«Продумал ли я вообще хоть что-нибудь?» — спросил я себя, повесив трубку.